эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами ведущий Александр Лащенко, со мной вместе в студии Егор Устинов, который расскажет вам буквально через минуту-полторы о свежих новостях, а в целом в программе в следующий час вы узнаете, в частности, вот о чем. Поможет ли Украина родственникам пленников так называемой ЛДНР? Сивоха и новая политика по реинтеграции Донбасса. И возможно ли поговорить по душам с полицией в Мариуполе? Ну и тема для разговора в прямом эфире. Вот провели свежий опрос в Украине некоторые соцслужбы. И для большинства украинцев самая большая проблема не то, что там высокие тарифы, все эти популистские вещи, которые используют все без исключения политики, не только Владимир Зеленский, по мнению его критиков, а отсутствие мира. Насколько далеко хочет большинство украинцев зайти, чтобы был этот мир, чтобы перестать стрелять, если все-таки вспоминать один из слоганов избирательной кампании нынешнего президента. Готово ли общество, если уж совсем остро ставить вопрос капитуляции? Об этом будем говорить в прямом эфире с гостем студии, историком, блогером Андреем Плохониным, который к нам присоединится минут через 10-12. Ну и с нами также, благодаря прямой связи с скайпом, будет социолог, заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мыси. Он и поделится тоже свежими данными опросов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
0800-300-403. Готовьте, друзья, свои вопросы к разговору в прямом эфире. И сейчас, как я обещал, предоставляю слово нашему новостиннику, как правильно по-моему, новоенкореве украинскому, Егору Устинову. Пожалуйста, Егор, свежие новости.
В Лисичанске 30 тысяч жителей снова остались без водоснабжения из-за прорыва труб. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он напомнил, что в конце прошлой недели город остался без водоснабжения из-за того, что водоканал обесточили за долги. Когда водоснабжение восстановили, начались прорывы труб. Закрыто родильное отделение, школы, детские сады, сообщил Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что все это грозит городу масштабной катастрофой. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Толоковки, Богдановки, Петровского, Авдеевки, Широкино, Золотого 4, Зайцево, Луганского, Крымского и других населенных пунктов. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Синоватой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Запорожье на площади Героев Революции состоялась акция протеста «Нет капитуляции». По словам организаторов, цель акции – напомнить власти о ранее выдвинутых требованиях по недопущению имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» и нового закона об особом статусе Донбасса. Участники акции требуют, чтобы президент Зеленский гарантировал, что не будет происходить сдача этих территорий и капитуляция Украины как государства. Протестующие также подготовили соответствующее обращение к руководству Запорожской областной администрации. Напомню, трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала документ, развивающий так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. Двое гражданских получили ранения в результате подрыва на растяжке в Луганске. Об этом сообщает так называемый МЧС ЛНР. Согласно сообщению, двое мужчин подорвались предположительно на ручной гранате РГД-5 во время прорубки просеки в Зеленой Роще. Пострадавшие доставлены в Луганскую областную больницу. Национальный банк Украины ввел в обращение купюру номиналом в 1000 гривен. Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что отныне банки смогут получать банкноты и выдавать их своим клиентам. Целесообразность введения новой банкноты в НБУ объясняют тем, что доходы украинцев и цены растут, соответственно, максимального номинала в 500 гривен недостаточно для нормального денежного обращения. На лицевой стороне банкноты изображен ученый Владимир Вернадский. На обратной стороне здание Президиума Национальной академии наук. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом в юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 15 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье, 27 октября, переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире радио «Донбасс Реали», слухачи в громадском радио, которое к нам присоединяется. Уже скоро начнет работать эфирный телефон. Радио «Донбасс Реали», номер 800-300-403, с гостем студии, блогером, историком Андреем Плохониным. Будем обсуждать, насколько далеко готово зайти большинство украинцев в своем стремлении к миру на Донбассе. А как свидетельствуют последние опросы, именно отсутствие мира является самой острой проблемой для большинства украинцев. Не тарифы, я не знаю, высокие цены, продажа земли, возможно, и так далее, и так далее. С другой стороны, большинство украинцев, например, против предоставления ОРДЛО особого статуса. Вот это все и обсудим с гостем студии Андреем Плохониным и социологом, как же без него, Любомиром Мысевым, минут через 5-6. Присоединяйтесь к нашему эфиру.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Родственники граждан Украины, которых удерживают в тюрьмах в Донецке и Луганске, говорят одно и то же. Мы чувствуем себя брошенными и ненужными государству Украина. Эти люди обращались в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и просили выплатить денежную помощь, но получили отказы. Под конец этого года ситуация может измениться в лучшую сторону. Вот об этом наш корреспондент.
Светлана и Александр Тимофеевы выехали из Донецка в апреле 2015 года, но раз в месяц навещали там маму Светланы. 26 декабря 2017 года Александра Тимофеева арестовали на блокпосту российских гибридных сил. Его приговорили к 14 годам тюрьмы якобы за шпионаж. В конце февраля прошлого года Светлана вывезла из Донецка свою полупарализованную маму. Сейчас женщины вынуждены снимать жилье. Светлана говорит, что чувствует себя беззащитной и брошенной государством.
Государство Украины ни одной копейки не получен. Выделяется эта помощь Министерства временно оккупированной территории только тем пленным и их родственникам, которые находятся в России и в Крыму. Мы родственники пленных, нас 53 человека, чьи родные находятся в плену на Донбассе. Мы писали заявление на Министерство временно оккупированной территории. Мы все до одного получили отказ.
Светлана Тимофеева говорит, что отправляла в министерство большой пакет документов, в том числе и справку из СБУ о том, что Александр Тимофеев значится как заложник в учете военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Но это не помогло. А в личных беседах, рассказывает Тимофеева, отказы чиновники из министерства объясняли так.
Мы никакие документы с той стороны не принимаем во внимание, потому что это бандформирование. Оккупированная территория из России принимаем из Крыма, потому что это государство.
Такая же история и у Татьяны Матюшенко. 15 июля 2017 года ее мужа Валерия задержали боевики. Через несколько недель Татьяна покинула оккупированную территорию, а ее мужа пытали и приговорили к 10 годам тюрьмы, тоже якобы за шпионаж. Татьяна Матюшенко рассчитывала на помощь государства, но так ее и не получила. Женщина говорит.
Я обращалась в ментот. Ментот отказал помощи, ссылаясь на то, что у меня недостаточно документов, хотя на тот момент у меня был и сейчас у меня огромное количество документов, подтверждающих то и задержание МГБ, приговор, что имеется справка с места колонии не одна.
Почему так произошло, что даже подтверждение СБУ не смогло повлиять на чиновников и родственникам заложников из Донецка государство отказало в помощи? Ситуацию нам прояснила Александра Дворецкая, координатор Офиса разработки гуманитарной политики Украины. По ее словам, в комиссии, которая рассматривала заявление на предоставление помощи, было большинство голосов от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. И это большинство смотрело на ситуацию по-своему. Программа помощи, по словам Дворецкой, по состоянию на сейчас не выполнена даже на 10%. Деньги не использованы, а в прошлом году неиспользованные финансы уже вернули в бюджет государства. Александра Дворецкая сообщила нам.
Але давайте будемо справедливими. Ми і документи з Криму не визнаємо так само, однак особам, які утримувалися в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Криму, такі виплати надавалися. Тобто просто не було бажання розглядати і верифікувати інформацію. Тобто минулого року ми відмовили сім'ям у підтримці родичів, яких знаходяться в полоні в Донецькій, Луганській області, через просто персональну неприязнь комісії.
Сейчас, как уверяет Александра Дворецкая, практику изменят. Новое министерство Министерство по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пересмотрит дела и документы заявителей, которым до этого отказали в помощи. Дворецкая говорит.
З ними будуть зв'язуватися, але ми радимо звертатися родичам ще раз. Тобто, щоб прискорити цей процес, просто знову подати такі заяви до комісії. Вони будуть розглянуті в встановлений срок постановою, ну і далі очікувати на таку підтримку, тому що вона дійсно важлива.
По інформації Дворецької, в бюджет на слідуючий год уже заложили 96 мільйонів гривен на такі виплати.
Словарь. Гібридна війна. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через 3 минуты с гостем студии прямого эфира, историком-блогером Андреем Плохониным, мы будем выяснять, сколько еще выдержит Украина вот такую ситуацию, когда более 6 лет продолжается российская агрессия. Война без конца. Сколько еще выдержат украинцы? Назвали мы нашу трансляцию на YouTube-канале «Радио Свобода». Присоединяйтесь к нашему эфиру. Готовьте свои вопросы к Андрею Плохонину по Кажикиным темам. Продолжаем программу. Выплата пенсии, восстановление моста в станице Луганской, ослабление экономической блокады. Украинская власть меняет свою риторику и свои действия в отношении оккупированной части Донбасса. Каковой же является формула «нет» не Штайнмайера, а Зеленского? Улучшит ли такая политика отношение жителей оккупированных территорий к остальной, неоккупированной части Украины? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил в эфире программы «Радио Свобода. Ваша свобода» с председателем Агентства развития Приазовья Константином Батоцким, главой аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендесом. Вот, пожалуйста, фрагмент программы «Ваша свобода».
Самі наміри Володимира Зеленського та його соратників зробити вигляд, ніби окупації немає, і мешканці окупованих територій можуть змінити ставлення до України, а таким чином покращити ситуацію з реінтеграцією. Що це? Ілюзії, цю готовність піти на поступки Кремлю і продемонструвати лояльність за будь-яку ціну?
Мені здається, це в першу чергу відсутність інформації, відсутність аналітики і досліджень про стан взагалі громадської думки на окупованих територіях. А мешканцям, що мешкають на окупованих територіях, не треба нічого доказувати про Україну. Вони кожен день 30 тисяч людей перетинають лінію перетину і приїжджають в Україну, і пов'язують себе з Україною. І коли діти народжуються, їм оформлюють свідоцтво про народження в Україні, і паспорти своїм дітям теж оформлюються в Україні. Тобто ці люди, незважаючи ні на що, пов'язують себе ментально з Україною. Це може бути виходити з інтересів прагматизму, це може бути не зовсім щиро, як ми того хотіли, але у нас є факт. Насправді вони до нас їздять вже. Тому мені здається, не треба їм доказувати щось більшого і пропонувати їм щось більшого. Є дійсно поточні проблеми, пов'язані з перетином кордону і з тою регуляторною політикою, яка існує, з блокадою і так інше. І тут дійсно назріли зміни. Але я не згоден, що ми можемо якось от зараз до тих людей достучатися, тому що єдиний канал, який у нас є, це інтернет. Ми можемо лише працювати через інтернет. Там люди знаходяться в дуже агресивному інформаційному середовищі. І тому, коли людина під таким тиском знаходиться, їй дуже важко бути раціональним, і нам дуже важко до неї апелювати, тому що вони знаходяться під впливом пропаганди. Тому я би радив все ж таки нашій адміністрації більше спочатку робити аналітику, почитати вже ті існуючі аналітичні доповіді, які є, і спробувати все ж таки не нав'язувати свою політику, а дізнатися, що дійсно потрібно потрібно людям там.
Ось, пане Енріке, ви намагалися займатися громадською діяльністю на окупованій території. Так, ніби там можна було, в принципі, діяти відносно самостійно. Вас вигнали, я вважаю, що це вам повезло. Ви знаєте долю своїх соратників по громадській організації. Там теж це було, м'яко кажучи, непросто. Ви знаєте, що нещодавно бандити, які керують так званою Донецькою Народною Республікою, винесли нашому колезі по Радіо Свобода Станіславу Асєєву 15-річний вирок ув'язнення, просто журналісту, який писав тексти. Що відбувається, на вашу думку, з владою України, коли вона не усвідомлює ситуацію, в якій знаходяться ваші земляки? Чи усвідомлює, просто робить хорошу так мину при поганій грі?
Ну, здравствуйте, студія. Здравствуйте, Віталій, Константин. Я би, во-первых, хотів би сказати, що я не вважаю, що ми пытались работать на території непідконтрольної України. Ми успішно работали в течение 2 лет как гуманитарная организация. Действительно, в 2016 году, 2 февраля, мы были запрещены как организация, и 4 учредителя были выдворены. Наша деятельность была запрещена. Но я не считаю, что из этого можно делать какие-то системные выводы. То есть, скорее, можно сказать, что я могу публично и четко сказать, что нас выдворили за то, что мы были агентами влияния Украины, по мнению самопровозглашенных властей. Это действительно показатель их отношения к нам, но это не показатель, какие-то глобальные выводы из этого делать, я считаю, преждевременно. Касательно политики Зеленского по отношению к неподконтрольным территориям, то я бы сказал, что я действительно согласен с Константином, что у них нет стратегии. Они не очень хорошо понимают ситуацию. Это говорит о том, что вот сейчас часто обсуждают план Б Зеленского по отношению к Донбассу. Я думаю, что там даже плана А не было. То есть это ситуация, когда люди, принимающие решения, не очень хорошо понимают, что на самом деле происходит. Но это приговор не только команде Зеленского. Это на самом деле приговор всему нашему гражданскому обществу о том, что за 6-й год конфликта у нас до сих пор не появилось какой-то конкретной стратегии по отношению неподконтрольных территорий, какой-то стратегии, которая бы выглядела как реалистичный план. Мы постоянно обсуждаем чьи-то другие инициативы, мы обсуждаем план Штайнмайера, который сейчас стал очень популярным, а кроме этого есть еще план Мореля, есть еще план Мартина Сайдика, есть так называемый дубайский пакет Курта Волкера. То есть это все планы, которые кем-то навязаны, кем-то предложены, кем-то продвигаются, но это не планы украинские. Я думаю, что очень большая проблема состоит в том, что украинское гражданское общество, мы с вами, тратим очень много энергии на то, чтобы спорить между собой, но при этом мы не предлагаем какой-то конкретной стратегии, которая выглядела бы реалистично.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, это радио «Донбасс Реали», обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Мы так назвали эту тему. Война без конца. Сколько еще выдержат украинцы? Поводом для такого разговора послужили свежие вот опросы, проведенные, в частности, группой «Рейтинг». Если быть точным, социологи указали, что они опрашивали украинцев, кроме, конечно, оккупированной территории, аннексированного Крыма, 19-22 октября сего года. И вот более 70% опрошенных считают, что Украине больше всего не хватает мира. Не низких тарифов, я не знаю, все эти популистские вот ожидания, которые вот уже более, сколько там, почти 30 лет независимости Украины, на этом паразитируют многие политики, а вот именно не хватает мира. С другой стороны, социологи недавно констатировали, что большинство украинцев против предоставления, например, особого статуса, так называемого, этим территориям ОРДЛО, что предусматривает, если он, конечно, будет реализован, пресловутый план Штайнмайера. Вот как бы вот такие разные мнения. С другой стороны, помним слоган ныне действующего президента о том, что нужно перестать стрелять и так далее, и так далее. Вот действительно, насколько проблема войны, в любом случае, конечно, это самая главная проблема, как ни крути, с этим смирились, возможно, большинство украинцев, или уже не могут терпеть и готовы чуть ли не на капитуляцию, может, уже стокгольмский синдром пресловутый начал действовать, или на самом деле большинству, как кажут, украинскую байдуже на все это, и особенно не стоило бы на это обращать внимание действующим украинским политикам, в частности, власти. Обо всем этом будем общаться в прямом эфире с гостем студии «Радио Донбасс Реали», блогером-историком Андреем Плохониным. Приветствую вас, Андрей. Спасибо, добрый что день. К нам пришли. 0800 300 403. Набрав этот номер, вы, друзья, тоже имеете полную возможность стать активным участником нашей программы, задав свой вопрос, высказав свое мнение. Ну и, конечно, первым предоставленной мне возможностью задать вопрос я воспользуюсь. Андрей, ну вот действительно, более 70% считают, что в Украине больше всего не хватает мира. Это свежий опрос. А в мае, вот как раз в разгар, когда Зеленский становился можно сказать, президентом, эти президентские выборы были и так далее, и так далее. Был опрос службы Яременко, не путать с Богданом Яременко, как и не путать Центр разумкового знания спикером Верховной Рады. Там были такие результаты о необходимости прямых переговоров с Путиным, президентом Украины. 75% тогда сказали за такие переговоры, а самая красноречивая цифра тогда в том опросе была 55% были за прямые переговоры с лидерами боевиков ОРДЛО. С другой стороны, опять же, есть мнение о том, что вот особый статус не нужно предоставлять, большинство считает. Вот такое все вот это резноманитность, как кажут украинское. Здесь есть какая-то тенденция в мнении украинцев или ее не стоит искать, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, отношение мира, давайте еще, как человек, родившийся во времена СССР, я помню, формально войны не было, да, в Ганскую войну не называли войной, но при этом в Советском Союзе всегда говорили, лишь бы не было войны, да. Да-да-да. То есть еще в относительном мире холодной войны советские граждане все время говорили, да, что их больше всего заботит вопрос о том, чтобы не было войны, да. Поэтому формулировка вопроса, вот поставленная социологами, она вот такая вот какая-то обтекаемая, и вот эти вот проценты, они, в общем-то, точно так же бы, наверное, прозвучали, если бы война была не в Украине, а где-то рядом. То есть вот эта постоянная беспокойность, тем более людей, которые помнят и знают на себе, что это такое, она будет, в общем-то, всегда. И, наверное, если бы эта война не была в Украине, можно было бы сказать, в этом есть плюс, потому что мы, наконец, вспомнили об армии, да, то есть как бы на какое-то время мы снова сплотились, правда, вот оказалось, что это не совсем надолго, да, в общем-то. Если говорить о тенденциях настроения украинцев, то, в общем-то, в большей степени они зависят от телевизора. Да. Это, к сожалению, да, это, к сожалению...
Украинского или, возможно, даже российского, несмотря на запрет пропагандистских российских телеканалов?
Ну, давайте будем откровенны, украинский телевизор очень во многом повторяет российский, да, вот уже есть, как выяснилось накануне, три украинских телеканала, куда даже запретили ходить депутатам от «Слуги народа», да, в общем-то, ну, правда,
это в этот список... Канала Медведчука?
Да.
Господина Казака?
Сейчас принято говорить связанные с Медведчуком.
Ну так, Медведчук отрицает. Это просто господин Казак из ОПЗЖ, народный депутат.
Да, и давайте еще вспоминать, что есть еще телеканал «Интер», да, и, в общем-то, который почему-то в этот список не попал. Да, то есть сейчас, к сожалению, вот мы настолько проиграли информационную войну не столько Путину, сколько самому себе. Мы погрузли в этой информации фейковой информации, да, то есть сейчас спикеры от разных партий, в общем-то, не пытаются, украинских, от разных политических сил уже до того в этой информационной войне вот заврались, что, в общем-то, сами во многом поверили эту информацию, это информационное цунами уже во многом остановить нельзя.
Что? Люди, что? Это фейк...
люди запутались, вот реально...
Ну, например, назовите примеры, что... в середине Украины именно.
Ну, в данном случае действительно люди во многом запутались в отношении минских переговоров, в отношении этих планов, да. В общем-то, вот сейчас мы по этим протестам видим, что многие протестующие даже не осознают, что, в общем-то, действительно и правда нынешняя украинская власть пытается повторять многие ходы предыдущих.
Порошенко делал.
Да, только другой вопрос в том, что это обезьяны за печатными машинками, в общем-то. Они повторяют те же действия, но, в общем-то, не осмысленно. Они не знают, что они делают, да, но, в общем-то, ну, масса вот каких-то вот таких вещей, действительно, гибридная война – это война лжи двух сторон, и вот, к сожалению, в этом очень, очень мы сильно проигрываем, потому что в украинском информационном пространстве нет такого единства, как в российском. И поэтому, даже не слушая российские телеканалы, многие украинцы неосознанно начинают повторять вещи, вброшенные в украинское информационное пространство как бы российскими технологами.
Например? Да.
Ну, в данном случае, в том числе и о братских народах, в том числе и о мире...
До сих пор это живо, вы считаете, в Украине?
Ну, здравствуйте. Неужели... Я, правда, не смотрю телевизор, в общем-то, я общаюсь с людьми, но очень масса людей. Езжу в такси, очень масса где повторяют.
Ну, мнение таксистов, да.
Да, да. Ну, да, надо сказать, что, в общем-то, чаще всего мы встречаемся с мнением народа именно в такси, да. Да, действительно, это очень распространены такие вещи, мы неосознанно это повторяем, не различая, вопрос не в том, братские или нет народы, мы не различаем народ и власть, и в том, что, в общем-то, как и в Украине, вот это неосознанное большинство поддерживает непонятно что от нынешней украинской власти, так и в России, в общем-то, мы сейчас видим по соцопросам вроде бы полное недоверие к политической партии, которую возглавляет Медведев, да, Единая Россия, да, мы видим падение поддержки Путина, и при этом вроде бы никакого сопротивления этой внешней политики.
Разве Украина Россия, Андрей?
Да, мы, конечно, разные, но во многом, к сожалению, очень похожи, и так как мы по-прежнему, несмотря на все перерезанные, казалось бы, на многие перерезанные, казалось бы, информационные потоки, мы идейно продолжаем оставаться, и многие вещи повторяем за россиянами, в том числе и повторяя бездумно методы информационной войны, пропаганды, которые применяет Россия. Если вы любите примеры, ну, то те же самые исторические фейкам российским, я как историк, это моя больная тема. Историческим фейкам российским начинают противоставлять исторические фейки украинские. Это, к сожалению,
здесь у нас распятые мальчики, снегири, раскрашенные в цвета.
Ну, это не история, да. Но, к сожалению, вбросы подобные в интернете и были.
В Украине.
В интернете, да. То есть, кто это делал, в общем-то, совершенно непонятно. Ну, последний фейк, вот, с которым я буквально на днях боролся, был связан с цветом платья супруги президента, когда кто-то там вбросил о том, что, оказывается, нельзя при дворе в ярко, в канареечно-желтом приходить. Да? Зачем это делали, кому это непонятно. То есть было легко залезть в интернет, убедиться в обратном. Да. Ну вот, к сожалению, есть какие-то люди, которые этим занимаются. Это все довольно неприятно. Ладно, мы отошли от темы войны.
Не, ну, на самом деле,
вы
да,
меня
ну...
не останавливаете.
Нет, ну вы имеете возможность высказаться. Мне просто интересно, все-таки действительно до такой степени у нас бывают фейки. В Украине бывает, что там уровни, опять же, вот эти пресловутые примеры. Но я не буду, их там же не только распятый мальчик был на российском телевидении. Смотрите, Андрей, но все-таки при всем этом, вот я процитировал результаты опроса, по которому, значит, большинство украинцев ждут, не дождутся мира, скажем так, но есть результаты другие, я сейчас точнее их процитирую, проведено 4-9 октября сего года, тот же центр Разумкова, опять же, не путаем со спикером Верховной Рады, 56% украинцев выступают против предоставления закрепления в Конституции Украины этого особого статуса, например. Только 26 опрошенных за предоставление статуса. Федеративное устройство пресловутое, о котором так или иначе и Лавров, и Путин регулярно вбрасывают это, мол, это будущее Украины, по их мнению, не поддерживает 63% федерализации Украины, только 17% поддерживает. Амнистия всем подряд, в том числе всяким этим Гиви, Моторолам, которые выжили, 59% в результате этого вопроса против, 18% только за. Кстати, вот важный вопрос, русский язык второй государственный. Вот недавно тот же, по-моему, Лавров говорил, что этот фактор надо учитывать при урегулировании Донбасса. 56% граждан Украины выступают против, только 29% за, ну и так далее. Как бы другие результаты немножко, да? Или, с другой стороны, может, украинцы хотят мира именно, собственно, на украинских условиях? Тут в этом опросе, который я вначале процитировал, не уточнено, на каких же условиях украинцы хотят этого мира, эти 70%.
Ну, начнем с того, что мира на украинских условиях от Путина мы не получим никогда. И даже если примем российские условия, мы тоже не получим мира. Это то, что мы должны помнить всегда, да? Потому что, в общем-то, политика Путина направлена на уничтожение, на как минимум расчленение Украины, в общем-то, желательно уничтожение полной большей части Украины, поглощение будущего нового Российского Рейха. Да, это не только в отношении Украины, это в отношении большей части всего постсоветского пространства. То же самое мы видим в Грузии, то же самое мы бы видели в Казахстане.
Молдове,
да,
Приднестровье. Ну, вот в июне сего года видели, как там кризис разрешился. Опять же, этот план Казака, который к Украине применяется, по некоторым данным, помощник Зеленского Ермак контактирует с господином Казаком, например.
Мне кажется, такие достаточно, вот, в общем-то, казалось бы, однозначные, но вот с незначительным большинством, больше половины показателей, это все-таки проявление в том, что все-таки нет какой-то такой целенаправленной, высказанной властями политики, что мы хотим вот точно так, так, так. Я думаю, при сохраняющемся пока уровне доверия к нынешней власти большинства ее избирателей, в общем-то, если бы они эту начали информационную политику, в общем-то, в отношении федерализации, думаю, они бы немного эти цифры смогли поменять. Пока что мы видим сохраняющуюся инерцию, в общем-то, взглядов украинцев, которые были сформированы.
То есть, если была бы, по вашему мнению, насколько я понимаю, за федерализацию, то
я думаю,
большинство украинцев были бы за?
В течение года, я думаю...
Хватило бы телеканала 1+1, если бы он, например, к этому Медведчуковский?
Ну, почему? Интер... В общем-то, достаточно
так, с этим. Чтобы много
Пинчук
каналов, да?
Очень с этим принимает участие. Не, я думаю, ну, тут встречные были бы процессы. Да, мы не знаем, в общем, сейчас началось падение популярности...
Зеленского.
Но мы не знаем, колебания это или... И вот встретились бы эти два процесса падения популярности Зеленского и рост, в общем-то, популярности идей, которые бы он вбрасывал. Или бы все-таки, в общем-то, куда-то начали расти вместе, мы это не знаем. Но я думаю, интеграция Донбасса в политическое пространство Украины, вот эти голоса тех людей, которые вот с той стороны бы пришли и начали голосать в Украине, это бы изменили до неузнаваемости. Мы видели результаты выборов в свободных, казалось бы, от оккупации результатах Донбасса, и мы видели, что голосовали там за самых пропутинских, каких только себе можно представить людей на этих территориях, казалось бы, несмотря на отсутствие оккупации.
А там... имеете в виду подконтрольную Украине территорию на этих парламентских выборах?
Да. К сожалению, даже там мы проиграли эту информационную войну вчистую, и в этом большая проблема предыдущей власти, потому что вот к сожалению. Могли ли мы это выиграть, не знаю. Да, то есть это надо было, наверное, вот ломать законы, да, ссориться с Европой, да, вот, в общем-то, каким-то образом отбирать телеканалы, да, вводить жесткую цензуру. Я думаю, в общем-то, украинские журналисты, которые сегодня, как и я, многие обвиняют в провале в информационной войне с Россией, выступили бы против. К сожалению, это было единственное средство. Поэтому в этом и сила Путина, понимаете?
Потому что не по правилам играет.
Человек, у которого нет правил, всегда может выиграть.
Пресловутый пример играет Чапаева против него в шахматы.
Да. Он выиграет всегда. В этом смысле, в общем-то...
Победил Путин.
Ну, пока еще нет, да. И, в общем-то, не знаю, тут не знаю, имеется в плане пока нет, что в будущем, я не знаю. Пока что, в общем-то, перспективы, как это выглядит в последние несколько месяцев, перспективы очень неутешительные.
Но, с другой стороны, смотрите, да, если уже мы коснулись, конечно, свежих вот этих последних месяцев, не могли этого не сделать после того, когда Зеленский согласился с планом Штайнмайера, все эти вот произошли события, такая радость в России, обмен 35-35, хотя тут, конечно, и позитив есть для Украины, не только то, что Цемаха потеряли важного свидетеля по сбитому Боингу, что является негативом, но и позитив, Сенцов, коллеги вернулись его, побратимы. Но после всего этого же произошли и другие события, Андрей. Тот же Кучма, который дал добро Сайдику на формулу Штайнмайера, в Минске потребовал распуска ЛДНР, да? Разведение сейчас не происходит. Вот свежая информация, вот буквально 25 жовтня, штаб операции объединенных сил, обстрелы продолжаются, фактически разведение сорвано. В это же время в России тот же Путин обвиняет Украину в срыве разведения войск, хотя там всего лишь три, кроме станицы Луганская и Петровская, что там еще Золотое. То есть, как бы, на самом деле мало что меняется, в том числе и худшие стороны для Украины.
Ну, я же об этом и говорил, что, в общем-то, пытаемся все это повторять, только другое, то, что делал Порошенко. Ну, да, действительно, то есть, каждая новая собака, заходящая в лес, останавливается пометить тоже самое дерево, что метило предыдущее. Это надо было сделать. Другое дело в информационном пространстве, то, что мы слышали от господина Еременко, то, что озвучивал господин Пристайко, продемонстрировав, в общем-то, наглядно, почему на посту министра всегда должен быть политик, а не технократ, да, то есть каждый раз, когда нынешний министр иностранных дел открывает рот на камеру, происходит информационная бомба, взрывается.
Пристайко?
Да, к сожалению. Вот уже вот это, мы видим, имело результат политическая нестабильность в Украине, да, вот эти массовые протесты продолжающиеся, да, откладывали их там, вот, в общем-то, там вот госпожа Вагуцкая говорила, что все будет в декабре, все начинает получаться...
Петин-путч, так называемый, да, вы цитируете народного депутата, слуги народа, госпожу Вагуцкую, известно,
да,
вот это ее переписка.
Да, вопрос даже не в Штайнмайере, вопрос в том, что в это время говорили, что не говорили эти люди, да, уже вывели людей на улицу, без всякого участия Пети, как, в общем-то, Петя уже потом примазал. высказался. Да, и, в общем-то, да, дальше будет только мрачнее, если они это все будут вести себя дальше, в общем-то. А сегодня Еременко удивляется, вот, а Путин, в общем-то, не делает то, что он нам обещал. Да. Ну, вот удивительно, да, человек с дипломатическим опытом, да, вот... сегодня искренне удивляется.
Да, ситуация, конечно, такая, какая она есть. Вот 0800-300-403 номер прямого эфира «Радио Донбасс Реалия» набрал один из наших слушателей или слушательниц. Пожалуйста, вы в эфире. Имейте возможность задать вопрос нашему уважаемому гостю Андрею Плохонину. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, якщо в украинскую, пожалуйста, если русский.
Добрый вечер. Та я хотів сказати тут пару тих слів сказати. По-перше, про формулу Штайнмайєра. Недавно на 60-х хвилинах, не пам'ятаю, хто із Росії, з росіян, у нього просто вирвалося, він сказав, що Україна ніколи не виконає формулу Штайнмайєра, тому що це поразка України. Це раз. По-друге, про відведення військ. Ну, хваляться, що особливо тут і в нашій, і в Росії, що от відвели війська наші станиці Луганські і нічого. Учора в районі Кондрашовки були поранені два ремонтники з Луганськводи. Що таке Кондрашовка? Це практично станиця Луганська, це назва залізничної станції. По-друге, в Золотому ніколи з Первомайська ніхто нікуди не відведе. По одній простій причині. Первомайськ контролює три напрямки. Троїць, Попасне, Золоте. Якщо ми дійдемо з Золотого, а вони не зможуть відійти по одній простій причині, тому що оголяють два напрямки, на Троїць і на Попасне. Так що ніхто нікуди не буде відводити. І я так зрозумів, що кому з наших високопосадовців дійшло нарешті. Оце я що хотів сказати.
А, до речі, нагадайте, будь ласка, ви у нас не вперше берете участь в ефірі. Звідки ви? Я так розумію, з Донбасу, звісно.
Ні, я не вперше. Ні, не вперше.
Ні, не вперше. А звідки ви? Можете сказати?
Геннадій, Луганщина.
Добре, дякую вам, пане Геннадію. Ну, тут це така репліка, Андрій, собственно. А, кстати, ви согласны, если я так правильно понял нашего слушателя, что даже если у Зеленского лично, его команде были какие-то иллюзии, нет, не сдать Украину, ни о какой капитуляции речи не идет, ну, вот как бы, да, Путин, да, агрессор, ну, это ж как бы не дьявол во плоти, с ним можно все-таки попытаться договориться. И они как бизнесмены, в хорошем смысле слова, кстати, Порошенко же тоже бизнесмен, вот как-то попытаться, может, он прислушается. Он же не сумасшедший. Как вы считаете, сколько еще времени нужно, чтобы эти иллюзии у Зеленского команды развеялись? Может, уже наконец случилось это?
Ну, Порошенко тоже пытался, да. Будучи бизнесменом, да, тоже пытался и местами даже верил обещаниям Путина, пока в конце что закончилось Иловайском. Да, вот, в общем-то, и нам ждать нового Иловайска для того, чтобы эта команда, в общем-то, поняла, что к чему. Ну, мне кажется, в общем-то, во-первых, понятие команды Зеленского довольно размытое, да, в общем-то, вот помним недавнюю поездку депутата Шевченко на российское телевидение,
ну,
что он там
не
говорил.
Поездка, он принимал участие по прямой
отсюда,
связи,
да,
Евгений,
да,
Шевченко,
да, да,
да, да.
Евгений Шевченко, вопрос не в том,
это
что...
депутат же, это, ну,
вопрос не в том,
его
что
не поддержали
участие.
Во фракции «Слуга народа»,
да,
не поддержали.
Да, естественно, да, но уже мы знаем, что он такой во фракции, есть господин Бужанский, например, да.
Там многие там есть,
да,
господа
там,
хорошие,
там плохие. Там очень
разные
многие
есть. Но есть,
да,
конечно, и Давид Арахамия, есть и Герас, например, и другие.
Да. Да. Ну, не следует забывать, что, в общем-то, конечно, за вот этот ликбез, в общем-то, для этой молодежи, которая
со стороны
пришла
Путина.
Со стороны Путина, он обходится в человеческие жизни, он обходится в квадратные километры украинской территории. В общем-то, ну, сейчас вот комментируя вот эту реплику, хочу,
да,
сказать, как
нашего
работают
слушателя.
Вашего слушателя, как работают все эти формулы Штайнмайера и предыдущие.
Да, вы, кстати, да, поняли? Это, по-моему, сам Штайнмайер до конца не понимает, с которым, да, Зеленский недавно, я понял, не встречался, но Штайнмайер как-то там на BBC немножко что-то прояснил. Главное, что можно понять из его слов, ныне президент тогда главы МИД Германии, что не под давлением России эта формула утверждалась. А в чем ее, так бы, мог это, якщо украинскую казати, сенс, до конца непонятно, кроме этого особливого статуса.
Я не об этом. Я имею в виду, для чего она нужна Украине, да, как и все предыдущие. Утверждается какой-то план, Украина изображает решает, ну, предпринимает реальные шаги, в общем-то, которые показывают, что мы этот план реализовываем, не переходя какие-то заранее для себя определенные красные черты. В это время противник продолжает обстрелы, в этот противник что-то не выполняет, и мы в глазах Европы показываем, что мы миротворцы, это все Путин, это все боевики.
А может, это в этом стороны. Стратегия, довести до нормандской четверки, встретиться с Путиным, Путин да. опять покажет, что он не контролирует этих боевиков и так далее, разводите сами, и вот Зеленский предъявит Макрону. Вот,
так это и работало, в общем-то, до последнего времени, в общем-то, каждый раз принимался новый пакет санкций
с тем, что
да, Бундестаг вот уже опять не признал Голодомор геноцидом, при этом сказал, что санкции отменять не будем, потому что Путин не выполняет, да?
Так.
В общем-то, уже, конечно, плюс, да? Но, с другой стороны, все это делалось ради нормандской четверки, а последний разговор Путина с Макроном и с Меркель показал, что, в общем-то, Путин говорит, Украина не выполняет, никакой нормандской четверки не будет. Да, и получается, что ну вот, красную черту мы уже к ней подошли, за которой уже это, выполнение плана Штайнмайера будет играть против Украины, а нормандская встреча все не ближе, понимаете? И нам и надо идти дальше или подставляться. И вот здесь вот сейчас самая тонкая грань вот этой игры, и здесь вот надо настолько профессионально играть, и вот здесь вот снова-таки вопросы к игрокам, они очень огромные, да, и когда назначают Сивоху человеком, который собирается реинтегрировать Донбасс, я, в общем-то, знал его по КВН в первой половине
90-х. Ну, вот скажите, не совсем тема нашего разговора, но вот выскажите свое мнение.
Да, это было, в общем-то, коммуникации были не самой большой его силой. Вспоминая на фестивале в Воронеже, мы общались, он тогда 3 месяца общался одними глаголами без существительных, в общем-то.
Набственная лексика.
Да, это было довольно, да, это было довольно смешно, да, до какого-то времени.
Это когда давно было,
до
войны, конечно.
Нет, ну, естественно, это был какой, 94-й год, там, 93-й, ну, я же говорил, в КВН, на фестивале, еще не было фестиваля в Сочи, КВН, он еще был в Воронеже российском.
Еще никто не знал Зеленского, например.
Да, еще президентом был Ельцин. Зеленский еще не был, по-моему, в КВН.
Далеко нет. Да, ну да. То есть вы вот так очень скептически расстроены, да?
Да, нет, он хороший человек. Он очень хороший человек, но, в общем, попал в очень неприятную историю. Мне очень жаль, что, в общем-то, им так вот пользуется, и он дается будет пользоваться.
Продолжаем наш разговор и присоединяю к нашему эфиру еще одного второго участника благодаря прямой связи заместителя директора социологической группы «Рейтинг» Любомира Мысева. Пане Мысев, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Мисі, скажіть, будь ласка, група «Рейтинг», от замірювали, так би мовити, думки українців от, з приводу ставлення до особливого статусу, можливого схвалення формули Штайнмайера, тобто питань, пов'язані з урегулюванням на Донбасі. Якщо так, то поділіться цими результатами.
Так, нещодавно ми заміряли такі, мали такі опитування, які стосувалося ставлення українців до вирішення ситуації з окупованими територіями Донбасу, вийшли досить цікаві результати. Якщо говорити конкретно, то про формулу Штайнмайера, яку зараз активно обговорюють, то в першу чергу треба відзначити те, що більшість українців не розуміє, що це за ініціатива, якщо ми її розглядаємо безпосередньо як формулу Штайнмайера. Якщо ж запитувати громадян конкретно про речі, які включає так звана формула Штайнмайера, то тут вже думки дещо розділяються, скажімо, з того, про що обговорюється у цій концепції. Найбільшою підтримкою користується питання проведення місцевих виборів, але за умови отримання контролю над кордоном україно-російським, контролю мається на увазі з боку України. І не підтримуються такі доволі контроверсійні речі, як амністія так званих ополченців або бойовиків, а також не підтримується створення загонів на Народної міліції, це також доволі контроверсійна тема, і вона не має значної підтримки серед громадян України.
Пане Любомире, дивіться, ми тут згадували з нашим гостем, точніше, я згадував з нашим гостем Андрієм Плахоніним, гостем студії, опитування, яке провели 16 травня цього року, і ваша група «Рейтинг», і ваші колеги соціального моніторингу, і інституту імені Яременка, не плутати з Богданом Яременком, до речі. От, і там йшлося про те, що 75% були за прямі переговори президента України з президентом Росії Володимиром Путіним заради урегулювання на Донбасі, а 55, більше половини, за прямі переговори з бойовиками ЛДНР, їхніми ватажками. Я ж правильно процитував результати?
Ну, я зараз, на жаль, під руками не маю результатів. Якщо ми говоримо про прямі переговори між президентами Росії та України, так, звісно, ця ініціатива має доволі значну підтримку серед українців. І тут нічого дивного немає, оскільки це як один з способів регулювання конфлікту на Донбасі, доволі, він в першу чергу дипломатичний. Стосовно переговорів прямих з бойовиками, я не готовий зараз сказати цифри, якщо ви 50...
Ні, ну я Інтерфакс цитує, це точно. 55,4 за прямі переговори з керівництвом, так званих ЛДНР.
Не можу заперечити на даний момент цих цифр. В принципі, я думаю, що так, є підтримка будь-якої мирної ініціативи. Власне, треба виходити з того, що будь-які цифри, які ми запитували ініціативи стосовно дипломатичних шляхів вирішення Донбасу, будуть мати певну підтримку серед населення України. Якщо ми говоримо про, скажімо, речі вже більш глобальніші, наприклад, там поступки територіальні.
Так, так, ключове питання.
Та чи дипломатичні, то тут українці будуть очевидно більше проти, аніж за. Якщо йде мова просто про переговори дипломатії, то тут думки очевидно будуть в сторону такі.
Ну ми, пане Любомире, власне, підходимо до інформприводу нашої сьогоднішньої розмови. Опитування власне групи Рейтинг ваш. Я вже цитував не раз. Понад 70% респондентів вважає, що Україні більш за все не вистачає зараз миру.
Так,
43% Україні потрібен порядок. До речі, цікава цифра. Друге місце, 40% за стабільність, 37% єдність, 36% достаток, 30% рівно розвиток і справедливість, 8% впливовість у світі. Ну, це теж я точно процитував ці цифри. Можна докладніше прокоментувати, що вкладають в поняття миру респонденти?
Ну, якщо ми говоримо конкретно про це питання, то у мир дійсно вкладається припинення війни. Це таким чином розуміється.
Саме війни з Росією, так?
Так, йде мова про війну з Росією, оскільки яких би замірів ми не проводили, питання війни являє проблемою номер один для усіх українців і усіх наших рейтингах і опитування це підтверджується. Тому очевидно, що питання миру, власне, припинення цієї війни і цього фактору, який найбільше заважає розвитку України, і є найбільш актуальнішим зараз для громадян.
Дякую, пане Любомире. Очень благодарен заместителю директора соціологічної групи Рейтинг Любомиру Мисіву за участь в нашей программе. Продолжаем разговор с гостем студии, блогером-историком Андреем Плохониным. Андрей, ну хорошо. Вот та картина, которую вы у нас, так сказать, обрисовали в течение этого разговора. Во-первых, констатировали, что сейчас, я так понимаю, слово вы употребили, если не единство, то вот, ну, готовность, да, к отпору врагу не такова, которая была в 2014 году. Раз. Информационную войну Украина-Россия с треском проиграла. Два. Так или иначе, ну, война без конца, вот то, что мы назвали нашу трансляцию, не очень, мягко говоря, нравится украинцам. Три, да? Но при этом вы все-таки утверждаете, что Путин, о победе Путина говорить не приходится. Нет тут парадокса?
Ну, совершенно нет, да, то есть, потому что, Путин не достиг своих целей, да, то есть, в общем-то, да, даже стратегических, даже тактических, не говоря уже о стратегических пока что, в общем-то. То есть, игра Путина – это игра на восстановление Советской империи, Советскую империю он не восстановил пока что, в общем-то, и пока не видно даже, когда он сможет ее восстановить, даже восстановить в части включения хотя бы части территории Украины, да, сегодня говорят о том, что он будет готов к войне 2020 году в Украине, возобновлению. Ну, пока что это, конечно, разговоры, хотя военную машину, которую он развернул за эти годы на границе
да,
с Украиной...
Да, сейчас было бы желание. Да, да, конечно,
можно, да, да. Вопрос дипломатических последствий. Почему об этом говорят? На 2020 год выборы в США плюс импичмент Трампа и экономический кризис.
Если импичмент состоится.
Ну, процедура-то будет.
Ну, фактически уже запущена.
Шансов на то, что он состоится, нет, потому что...
Сенат республики.
Да, конечно. Две трети. Там надо две трети голосов, в общем-то, никакие, да. В общем-то, и главное ожидание экономического кризиса. Если Западу станет резко не для нас, не до нас, тогда, в принципе, конечно, Путин на это решится. Но снова такие... То есть мы это говорим в будущем, в отдаленном. Да? Сегодня никаких даже тактических своих целей Путин не достиг. Он отобрал Крым, и на этом все остановилось. Дальше, в общем-то, он может собирать у себя глав всех африканских государств, отпрощать старые кредиты, раздавать новые. В общем-то, я думаю, на обещания такие, даже главы латиноамериканских государств на обещания таких кредитов тоже бы съехались к Путину. в общем-то. То есть мы, да, Россия стала снова глобальным игроком, но снова это идет за счет чего? За счет того, что, например,
опять
не проиндексировали пенсии пенсионерам. Надо 5-7 миллиардов, да, ну вот надо же было африканцам дать кредиты, да, в общем-то. Вот Россия снова-таки, да, у них положительный финансовый баланс, они торговли, да, внешние, то есть они вроде бы накапливают средства, но при этом продолжают урезать социальные выплаты, они продолжают...
Даже на оборонку вынуждены уже не повышать...
Ну, тут сложно. Сложно на самом деле, потому что большая часть российской оборонки финансируется через скрытые статьи военного бюджета, да, и мы не знаем, что там на самом деле, да. В общем-то, хотя, конечно, большая часть российских новых вооружений, о которых они говорят, это мыльные пузыри больше.
То, что
часть.
Путин тогда вот это.
Да, оно было и в Советском Союзе, просто оно не работало.
Да, 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 да.
В общем-то, вот. Путин готовит финансовую подушку. Путин готовится даже не к войне, а тоже к этому большому финансовому кризису. Потому что все говорят о том, что он будет самый серьезный вот после того, который был в
30-м году?
В 30-е годы.
А, даже так?
Да, то есть, в принципе, потому что он уже
опять перепроизводство, что я не экономист, конечно.
Ну, вот я тоже не экономист, поэтому приходится доверять.
Великая депрессия 2?
Да. В общем-то, тем более сейчас мы видим, что вместо того, чтобы Обама готовил подушку. Обама подписал соглашение о зоне свободной торговли в Тихом океане. Обама подписал соглашение о зоне свободной торговли в Атлантическом океане. С одной стороны, с азиатскими тиграми, с другой стороны, Евросоюзом. И, в принципе, единая финансовая экономическая политика. И главное, не закрывать границы, потому что это то, что убило мировую экономику в 30-е. Обама пришел Трамп и разорвал там, в принципе, начал торговые войны. Так что, в общем-то, то, что могло бы смягчить экономический кризис, сейчас мы видим
наоборот. А Россия не Советский Союз, она не сможет отгородиться экономически, да?
Да, потому что, в общем-то...
Так, а Советский Союз, конечно, экономически.
Экспортно-ориентирована, как и украинская экономика, да, только...
Ну, сырьевой придаток,
да,
если называть вещи своими именами.
И, в общем-то, вот поэтому Путин накапливает эту финансовую подушку. И мы не знаем, да, то есть, ну, как сильно этот финансовый кризис ударит и по России. Сможет ли, даже если Западу будет не до нас, сможет ли Путин с нами воевать, да? В общем-то, мы все это не знаем, все это очень неопределенно. Мне кажется, что вернее, чем Путин, победить мы себя сможем только сами. Потому что агрессия в украинском обществе, да, вот это брошенное один раз в 2013 году с первой кровью пролитой на Майдане, еще когда не убили, когда просто избили так, что плитка от Майдана до Бессарабки была полита кровью, в общем-то, вот
участник Майдана.
Да, то есть. Вброшенный один раз этот вирус насилия, к сожалению, он только нарастает. День ото дня мы слышим
нарастает.
Просто бытовые конфликты.
Была решается. Точка зрения, я знаю, вы не поддерживали Зеленского, конечно, на выборах, это не факт, достаточно заглянуть в ваш Facebook, но есть мнение, что так или иначе Зеленский как бы, ну, объединил Украину. Согласны, нет?
Скажем так, наиболее активная часть украинцев как раз, но он объединил ту часть Украины, которая была все равно, ту часть Украины, которая была не совсем украинской, да, ту часть Украины, которая протестовала,
это
сама не знала
против... Это все 73% во втором туре или нет?
Ну, проголосовавших.
Проголосовавших, да.
Да, не украинцев.
Да, кто пришел на выборы Чаделницы.
Да. То есть, в принципе, наиболее активная часть украинцев, те, которые делали Украину. Украины, она осталась вовне. Вот это очень важно.
Последний вопрос. Мы должны завершать наш разговор с Андреем Плохониным именно как историку вам. Вы не намного младше меня. Вот вы вспоминали в Советском Союзе. Я тоже, конечно, помню Советский Союз. Прекрасно помню время ровно 30 лет назад. Вот сейчас многие вспоминают. Даже в России. Вы знаете, есть такой Валерий Соловей. Да, кстати, с Луганска родом, но неважно, российский... профессор и так далее. По его мнению, Россия нынешняя в своем экономическом состоянии, после всех этих так называемых пенсионных реформ и так далее, то, что вы тоже говорите, Андрей, она фактически в таком же состоянии, как Советский Союз за 2 года до распада в экономическом. Это преувеличение или нет? Пройдет 2-3 года, и Россия начнет сыпаться. Это, ну, это я уже от себя говорю. Это наивно так прогнозировать?
На самом деле все несколько иначе. Во-первых, скажем, если не брать товарища Путина, да, то есть если брать тех людей, которые делают сейчас финансовую политику в Кремле, мы видим, как Путин справился с кризисом экономическим, который в России разразился в 2015 году, когда резко упали цены на нефть. Они смогли перестроить финансы, они смогли перестроить экономику. Это люди, которые уже помнят опыт 80-х годов. Они это знают и, в принципе...
То есть экономический блок у Путина неплохой,
развалившийся Советский Союз, для того, чтобы представить, кем он управлялся, надо вспомнить пресс-конференцию ГКЧП.
Конечно.
Вот помните вот эти вот лица, сморкающиеся, трясущиеся руки.
Нетрезвое состояние Янаева.
Вот Павлов, прежде всего.
Знаменитый Павлов, пятидесятки, старублёвки.
Да. То есть, в принципе...
В России такого нет сейчас.
Мы знаем, что последний финансовый гений российский, главный финансовый советник Путина, недавно был отправлен в отставку.
Глазьев,
да, который, в общем-то...
Другие там, Набибулина.
Да, то есть, в общем-то, пока Глазьев еще числился советником Путина, надежды были.
Ну что ж, я очень благодарен Андрею Плохонину. К сожалению, должны завершать наш разговор. Историк, блогер Андрей Плохонин был гостем студии «Радио Донбасс Реалии». Спасибо.
Всего доброго.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, если вы звоните нам сейчас на автоответчик, обратите внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, и все работает. Мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте. А дальше в нашей программе «Медиа-обзор».
Что кроется за приговором донецкому журналисту Станиславу Асееву? Над этим и другими вопросами размышляют эксперты газеты «Донецкие новости». По словам политического эксперта Дмитрия Воронкова, со стороны России и подконтрольных ей образований постоянно идет накопление человеческого капитала, так называемого обменного фонда. И чем больше медийных людей окажется в их руках, чем больше те на слуху, тем выше ставки в вопросе шантажа, как с Сенцовым и моряками в России. Воронков отмечает, что козырь в виде Сенцова и моряков в России уже вышел. Нужна новая медийная персона, вокруг которой можно поднимать шум. И похоже на то, что Асееву отвели именно такую роль. И по реакции украинского МИДа, стран ЕС, международных организаций, видно, что ставка срабатывает. То есть приговором Асееву просто готовят новую почву для торга, утверждает Воронков. Газета напоминает, что 22 октября в так называемой ДНР сообщили, что донецкий журналист Станислав Асеев приговорен к лишению свободы на 15 лет. Причем суд состоялся еще в августе. Согласование формулы Штайнмайера – часть большого плана заманивания президента Украины Владимира Зеленского в ловушку. Согласившись на одно условие, он должен будет уступать и дальше. Это утверждает журналист Виталий Портников в интервью газете «По-украински». Журналист отмечает, что к требованиям российского президента могут присоединиться и европейские лидеры. Зеленский окажется перед выбором – или капитулировать и вызвать общественный взрыв в стране, или не согласиться на предложение Путина и привести замороженный конфликт к новому взрыву войны. По словам Портникова, непонятно, почему у Владимира Зеленского большие надежды на встречу в нормандском формате с Владимиром Путиным. Нормандский формат и ранее собирался, ничего не достигли, потому что Путин потребовал от украинской власти и западных партнеров уступок, на которые Украина не могла пойти. Сейчас стало хуже, утверждает журналист. Подробнее читайте в материале. Нынешнее поколение украинцев обречено жить в противостоянии Москве. Жители поселка Объединенный в Макеевке жалуются на регулярные подземные толчки неизвестного происхождения, из-за которых трескаются и разрушаются их дома. Точная причина локальных землетрясений не установлена. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Ситуация усугубляется тем, как пишет газета, что поселок Объединенный состоит в основном из старых домов, построенных после Второй мировой войны. Дома пребывают в плохом состоянии, и даже слабые толчки оказывают на них серьезное разрушительное воздействие. По словам жителей Объединенного, объединенного толчки ощущаются уже около года. В последнее время они заметно участились и усилились, и так называемые власти ДНР на жалобы не реагируют. Газета пишет, что в такой ситуации жителям поселка остается только догадываться, что происходит на самом деле. В обсуждениях встречаются самые невероятные версии. Кто-то предполагает испытание некоего оружия. Кто-то пишет, что толчки являются следствием тайной добычи сланцевого газа, которым пугали население Донбасса еще до войны. Но наиболее вероятная версия – техногенные землетрясения, возникшие вследствие затопления шахтных выработок в последние годы. Подробности читайте на сайте издания.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом в юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 15 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 27 октября переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, в том же Фейсбуке. Задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и, собственно, рассказать в эфире. Следующий эфир уже будет вот в понедельник. Ждите ведущего Егора Устинова, да, который сидит возле меня, и Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».